Часть первая. Лорд Скиминог. Эпиграф. «И сказал он, это мое, и это мое же. И короли платили ему дань, и вассалы их, и подданные вассалов. 12 рыцарей противились его власти, и погибли 12, а он смеялся. И хотел он завладеть мечом без имени, но не нашел меча. И был он по гневе, и пленил дочь короля Локхайма, тающего города. Покорились все власти его, но не было предела его порокам. И вот тогда появился герой. Он пришел с юга, он был 13-м, и в руках его сиял меч без имени». Хроники Локхайма. Скиминог — это я, чтобы вы знали. Прозвище, конечно. В тех местах, где я побывал, мое обычное имя звучало как-то не очень. Зато в Соединенном Королевстве и окраинных княжествах меня громко называли «Лорд Скиминог, ревнитель и хранитель, шагающий во тьму, 13-й ландграф меча без имени». Не слабо, а? По-моему, даже красиво. А главное, совершенно заслуженно. Я попытаюсь рассказать все по порядку. Все началось с экскурсии в одном из прибалтийских городков. Мы приехали туда на фестиваль народного творчества. В те времена они еще практиковались. В общем, все было достаточно мило. Я с женой, сестра с мужем, еще одна семейная пара. Компания подобралась веселенькая. До сих пор так и не припомню, зачем мы туда направились, к этому замку. Наверное, так полагалось по программе. Нас шестерых посадили в кузов маленького грузовичка, ярко раскрашенного в желтые и зеленые цвета. Все вокруг было таким праздничным. Огромные воздушные шары, флаги, ленты, музыка, масса отдыхающих в самых разнообразных костюмах. Не знаю, как другие, а я обожаю подобные зрелища. Замок был средневековый, стоял на возвышении ближе к окраине. Говорят, города вообще когда-то разрастались именно так. Частные дома лепились поближе к замку, пока не заполняли всю округу. Но замок по-прежнему являлся центром власти и защиты. Собственно, это все, что я о нем знаю. Экскурсовод что-то там объясняла, но я не очень слушал. Я рассматривал высокие стены, круглые башни с прорезями бойниц, массивные ворота, серый камень и какие-то двери, ходы, переходы. Все это очень интересно для художника. Художник — это моя профессия. Впоследствии я не раз благодарил судьбу, что успел получить образование и что учили меня в реалистической манере, без всякого авангарда. Есть такие места, где кубизм, например, запросто могут счесть происками дьявола и вас отправят на костер. Шофер подбросил нас прямо к городской стене, где веселилась куча народу в средневековых костюмах стражников и горожан. Рядом высился эшафот, по-видимому, казнь входила в современную программу праздника. Я сидел в кузове позади всех. Когда машина остановилась, мне пришлось вылезать первым. Я положил руки на борт и... Вот тут-то все и началось. Возможно, лучше было бы ничего не трогать и никуда не лезть. Но теперь уж ничего не изменишь. Я и не предполагал, что одна глупая шалость может неожиданно и властно изменить всю мою жизнь. Да так уж случилось. Между бортом и перилами лежал меч. Откуда он взялся, не знаю. Собственно, даже не настоящее оружие, а простенький муляж из алюминиевой полоски с деревянной рукояткой. В то время я был человеком не пьющим, так какая же нелегкая меня дернула вытащить этот меч и с грозным боевым кличем присоединиться к ряженым. На мне была самая обычная тельняшка, поверх нее теплая рубаха типа мустанг в красно-зеленую клетку, синие джинсы, кроссовки. Стандартнейшая одежда молодого туриста. С этим нелепым мечом в руке я выглядел достаточно глупо, но, видимо, мне очень уж хотелось покрасоваться перед женой. Порой я бываю просто мелочно тщеславен, охотно клюю на дешевые театральные эффекты. Вот и сейчас, когда стражник на эшафоте картинно взмахнул в мою сторону мечом, я тут же принял боевую стойку и бросился на него. Боже мой, это надо было видеть. Робин Гуд, Ричард Львиное Сердце и гном Торин в одном лице. Стражник был толст, высок, придачу стоял на ступеньках эшафота, и я, легко уворачиваясь от его неуклюжих выпадов, дважды ткнул своей алюминиевой палкой в огромный живот. Моя жена, стоя в кузове, шутливо погрозила пальцем, остальные хохотали, подзуживая меня и стражника. Я повернулся к ним и элегантно раскланялся. Дурак! Когда я оглянулся назад, было уже поздно. Меч стражника дотянулся до меня и, распоров рубаху, оставил длинную глубокую царапину на моем плече. Мне впервые пришла в голову мысль, что его оружие сделано из хорошей стали, тщательно сбалансировано и заточено.
«Вы что, с ума сошли? Больно же!»
Но этот битюк лишь рассмеялся, демонстрируя гнилые зубы, и вновь бросился на меня. Я не бог весть какой фехтовальщик, прямо скажем, почти никакой, но он был еще хуже. Мне удалось выбить у него меч и резко подбросить вверх. Правда, в результате и я выпустил рукоять, а два наших меча закувыркались в воздухе. На землю упал один. Вернее, даже не упал, а медленно опустился клинком вниз, слепя золотым сиянием. Но это был не мой и не его меч. Господи, что это было? Я никогда, ни раньше, ни потом не видел подобного оружия. Длинный узкий клинок белого, отдающего голубизной металла, длинная рукоять, равноудобная как для одной, так и для двух рук, чуть изогнутая крестовина, абсолютное отсутствие украшений. Он и не нуждался в них. Вид, форма, дизайн меча были столь великолепны, что я замер в немом восхищении. Он спустился из ниоткуда и замер передо мной, словно выбрав меня из множества других обитателей этого грешного мира. Я медленно вытянул руку, и он сам скользнул мне в ладонь. Что это было за упоение? Только тот, кому доводилось держать самое грозное, прекрасное и невесомое оружие, способен понять мои чувства. Я сделал несколько пробных взмахов. Меч казался продолжением руки. Из его рукояти в меня вливалась непонятная сила. Сила чистая, звонкая и игривая, как шампанское. Окружающие радостно загомонили. Уж не решили ли они, что это лишь удачная задумка сценаристов праздника? Неожиданно из толпы выбежало шестеро мужчин в костюмах средневековой стражи, вооруженные короткими мечами и алебардами. Мой толстый противник бросился к ним, что-то истошно вопя и тыча в мою сторону пальцем. Мгновение спустя шесть алебард ринулись в атаку. Вот тут уж я совсем перестал понимать, что, собственно, происходит. Все смеялись и били в ладоши. Моя драгоценная жена, исполнившись гордости, смотрела на меня самым многообещающим взглядом. Поблизости уже крутились телевизионщики, вовсю щелкал фотоаппарат. Они все считали это игрой. Вообще-то, если честно, то я и сам какое-то время играл. Чудесный меч в руках, удивительная легкость в движениях, реальный противник впереди, любящая супруга на горизонте, все фишки налицо. В том, что все происходит всерьез, я убедился после первых выпадов. Эти шестеро парней с явно уголовными мордами задались целью приготовить из меня французский салат. Стражники настолько превосходили меня в силе и вооружении, что поначалу я даже удивился, чего они так возятся. Потом понял. Меч. Меч в моей руке жил собственной жизнью. Он парировал удары, он защищал от врагов, он создавал вокруг меня сияющий непробиваемый щит, а я лишь держался за его рукоять. На ответной атаке не было времени, меня теснили, я отступал к стене, пока моя левая рука не нащупала дверь, меня буквально втолкнули в низенький проем и... Все. На этом все. В том смысле, что я попал в узкий замшелый коридор, освещенный коптящими желтыми факелами, а вся шестерка ломилась за мной вслед. И тут мой меч начал убивать. Начал именно меч. Я включился гораздо позже. Ничего особенно интересного в этом нет. И раньше я представить себе не мог, что способен убить человека. Не знаю, что на меня нашло. Впрочем, не стану оправдываться. Все было, как было. В узких коридорах с неожиданными поворотами и крутыми лестницами я имел преимущество. Стражники мешали друг другу, бестолково размахивая своими алебардами, и я поочередно зарубил четверых. Оставшиеся двое прекратили погоню. Так я попал в замок Ризенкампфа. Ох, жуткое же это было место. Я бродил по внутренним переходам не меньше часа в безуспешных попытках выбраться наружу. Стражники не появлялись, несмотря на мой отчаянный крик.
«Эй, кто-нибудь! Выведите меня отсюда! Я сдаюсь!»
Фиг вам, никто и не показался. Хорошо, хоть факелы горели повсюду, не пришлось блуждать в темноте. Один раз я запнулся за какой-то выступ, выворотив небольшой камешек. Недолго думая, я швырнул его через плечо и раздался оглушительный грохот. За моей спиной громоздилась куча камней. Тогда я еще не знал, что все ходы замка нашпигованы разнообразными ловушками, и пройти через них может лишь посвященный или счастливый идиот. Я был вторым. Наконец, ход привел меня к новенькой деревянной двери, которая и впустил меня в королевский покой. Какое-то время я стоял, просто ошарашенный увиденным. Передо мной были современные апартаменты. Высокие потолки, стеклянные столики с книгами и журналами, модные стулья из гнутых трубок и импортного кожзаменителя, телефоны, компьютеры, ксерокс — все как в самом престижном и солидном офисе. Миновав их, я попал в комнату, отделанную разными породами дерева. Итальянская мебель, паласы, мягкие кресла, шкафы с книгами, большой телевизор, окна. Вот что мне запомнилось. В обеих комнатах не было окон. Я внимательно разглядывал все вокруг, не выпуская меча из рук. Уж слишком странным было сочетание дикого средневековья и европейского дизайна. Да и какие такие организации могли разместиться в старом замке? Мои размышления прервал легкий скрип. С противоположного конца комнаты на меня удивленно смотрела молодая женщина. На вид ей было лет 20-25, невысокая, плотная, но гармонично сложенная, с короткими темными волосами, одетая в английский костюм тройку синего цвета. Она была красивой, пожалуй, даже очень. Я опустил меч и попытался дружелюбно улыбнуться. «Добрый вечер. Я случайно забрел в ваш замок и заблудился. Мне вообще-то давно пора уходить. Там, на фестивале...» Договорить не удалось. Женщина порывисто бросилась вперед и, всхлипывая, повисла у меня на шее. Это было неожиданно, но приятно.
«Мой лорд, вы вернулись!»
«Ну вот, теперь я уж точно ничего не понимаю. Она что, приняла меня за кого-то другого? Черт, а я уже подумал, что просто ей понравился».
«Вы вернулись! Вернулись!»
Какое-то время ничего толкового от нее нельзя было добиться. Я пытался, потом плюнул и решил не спорить. «Да, вернулся я, но ненадолго. У меня дела на фестивале».
«Мой лорд»,
— подняла заплаканные глаза женщина.
«А как же Ризенкампф?»
«Не понял».
«Ризенкампф у власти. Он захватил трон и фактически управляет всем Соединенным Королевством. Мой отец погиб. Народ стонет под пятой тирана. Нечисть снова подняла голову. И за всем этим стоит зловещая тень Ризенкампфа. Вы ведь не допустите, чтобы он оставался безнаказанным?»
«Нет, накажу. Все непременно накажу, чтоб другим неповадно было». Где-то я читал, что с сумасшедшими надо во всем соглашаться. «А что, здесь поблизости нет какого-нибудь врача? Например, психиатра?»
«Врач? Да вы ранены! У вас кровь на плече. Снимите рубашку, ланграф».
«Не стоит, пустяковая царапина».
«О чем вы? Я должна обеззаразить рану. Сейчас принесу йод и бинт».
Женщина направилась к какому-то шкафчику. Я подумал и начал расстегивать пуговицы на рубашке. В самом деле, в этих затхлых переходах легко было подцепить любую гадость. Царапину противно защипало, и мое плечо быстро перевязали бинтом. «А кто вы?» – запоздало поинтересовался я.
«Королева замка Локхайм».
Без тени гордости и высокомерия ответила она. «А этот Ризенкампф, не выговоришь даже, он ваш муж?»
«Он король».
Ее голос предательски задрожал, а на ресницах вновь показались слезы. «Ну, ладно», я поспешил исправить положение. «Семейные проблемы меня не касаются, премного благодарен за медицинскую помощь, мне пора».
«Как? Мой лорд, Ведь у вас меч без имени, разве вы не поможете мне?»